Глава 30.
«Почему, Марк? Скажи мне, почему?»
Голос Кэндалл переполняла душевная боль.
«Все из-за тебя».
«Нет, я говорила тебе, это был несчастный случай, я...»
«Я не о несчастном случае. Речь идет о тебе, о жене, взлетевшей на гребень успеха, которая слишком занята, чтобы выкроить время для мужа».
Ей словно влепили пощечину.
«Это неправда. Я...»
«Ты всегда думала только о себе, Кэндалл. Куда бы мы ни ходили, ты старалась играть первую роль, а я тащился за тобой, как домашний пудель».
«Ты несправедлив».
«А неужели? Ты летаешь по всему миру, не пропуская ни одного показа мод ради того, чтобы твою фотографию лишний раз тиснули в газете. А я сижу дома один, дожидаясь тебя. Ты думаешь, мне нравилось быть мистером Кэндалл? Нет, я хотел, чтобы у меня была жена. Но не жалей меня, дорогая Кэндалл. Когда ты уезжала, я находил утешение в объятиях других женщин».
Ее лицо посерело.
«Это были настоящие женщины из плоти и крови. У них находилось для меня время. А ты всего лишь раздутый пузырь, внутри которого пустота».
«Замолчи!» —
воскликнула Кэндалл.
«Когда ты рассказала мне о том инциденте, я понял, как освободиться от тебя. Знаешь, что я тебе скажу? Я с наслаждением наблюдал, как тебя корёжило, когда ты читала эти письма. Я хоть немного сумел отплатить тебе за те унижения, которым ты меня подвергала».
«Хватит! Собирай чемоданы и проваливай! Я больше не хочу тебя видеть!»
Марк усмехнулся.
«Едва ли мы еще когда-нибудь свидимся. Между прочим, ты по-прежнему хочешь пойти в полицию?»
«Убирайся!» — выкрикнула Кэндалл. «Немедленно!»
«Я ухожу. Думаю, мне пора возвращаться в Париж. И, дорогая, я никому ничего не скажу, даже если ты не пойдешь в полицию. Ты в полной безопасности».
Час спустя он уехал. В 9 утра Кэндалл позвонила Стиву Слоуну.
«Доброе утро, миссис Рено. Чем я могу вам помочь?»
«Сегодня я прилетаю в Бостон. Я должна сознаться...»
Она сидела напротив Стива, бледная, подавленная, и никак не могла начать, словно потеряла дар речи. Стиву пришлось брать инициативу на себя.
«Вы сказали, что должны сознаться».
«Да. Я убила человека».
Она расплакалась.
«Это был несчастный случай, но я уехала».
Лицо Кэндалл исказилось.
«Уехала и оставила ее на дороге».
«Успокойтесь, и давайте начнем с самого начала».
30 минут спустя Стив стоял у окна, думая о только что услышанном.
«Вы хотите пойти в полицию?»
«Да. Это следовало сделать сразу. Мне безразлично, что теперь со мной будет».
«Поскольку вы являетесь повинной, и это был несчастный случай, я думаю, суд отнесется к вам с пониманием».
Кэндалл попыталась взять себя в руки.
«Я хочу поставить точку в этой истории».
«А ваш муж?»
Она посмотрела на адвоката.
«А он-то здесь при чем?»
«Шантаж — уголовно наказуемое деяние. У вас же есть номер счета в швейцарском банке, куда вы посылали деньги. По существу он украл их у вас. Вам достаточно подать иск и...»
«Нет»,
— отрезала Кэндалл.
«Я не хочу иметь с ним никаких дел. Пусть живет своей жизнью. Мне бы разобраться с моей».
Стив кивнул.
«Как скажете. Я поеду с вами в полицейский участок. Возможно, вам придется провести ночь за решеткой, но я позабочусь о том, чтобы вас выпустили под залог».
Кэндалл слабо улыбнулась.
«Теперь я смогу сделать то, о чем раньше даже не задумывалась».
«Что же это?»
«Разработаю коллекцию одежды в полоску».
Вечером, вернувшись домой, Стив рассказал Джулии о событиях прошедшего дня. Джулия ужаснулась.
«Ее шантажировал муж? Какой кошмар!»
Она долго смотрела на Стива.
«Как это здорово! Всю жизнь помогать людям, попавшим в беду.
Стив отвел глаза, подумав: «Похоже, в нашей ситуации в беду попал я». Стива словно разбудил запах свежесваренного кофе и жарящейся ветчины. Он вскочил. Неужели пришла домработница? Ей же было сказано, что она может отдохнуть. Накинув халат и сунув ноги в шлепанцы, Стив поспешил на кухню. Джулия готовила завтрак. Повернувшись к Стиву, она весело воскликнула:
«Доброе утро! Желаете глазунью или омлет?»
«Омлет».
«Отлично. Омлет с ветчиной — мое фирменное блюдо. Должна признаться, единственное. Я же говорила вам, что готовить не умею».
Стив улыбнулся. «Да вам и не нужно уметь готовить. Теперь вы сможете нанять, если, конечно, захотите, 2-3 сотни поваров».
«Неужели я действительно получу так много денег, Стив?»
«Да. Ваша доля наследства превысит $1 миллиард».
Она шумно сглотнула.
«Миллиард? Я в это не верю».
«Это правда».
«Да таких денег нет во всем мире, Стив».
«Правильно. Их все собрал ваш отец».
Я не знаю, что и сказать».
«Тогда позвольте мне?»
«Конечно».
«Омлет подгорает».
«Ой, извините». Она сняла сковороду с горелки. «Я поджарю другой».
«Не надо. Обойдемся без омлета».
Она рассмеялась.
«Даже фирменное блюдо не удалось».
Стив достал из буфета коробку овсяных хлопьев.
«А как насчет холодного завтрака?»
«Нет возражений».
Он насыпал хлопьев в две миски, добавил молока из пакета, что стоял в холодильнике, и они уселись за стол.
«А кто вам обычно готовит?» — спросила Джулия.
«Вы имели в виду, живу ли я с кем-нибудь?»
Джулия покраснела.
«Можно сказать, что да».
«Нет. 2 года я встречался с одной женщиной, но как-то не сложилось».
«Мне очень жаль».
«А вы?» — спросил Стив.
Она подумала о Генри Уэссоне.
«Вроде бы у меня никого нет».
В его взгляде читалось любопытство.
«Вашему голосу недостает уверенности».
«Трудно это объяснить. Один из нас хочет жениться, а второй нет».
«Понятно. После того, как все утрясется, вы намерены вернуться в Канзас?»
«Честно говоря, еще не знаю. Тут все так необычно. Мама много рассказывала мне об Бостоне. Она здесь родилась, любила этот город. Вот и у меня такое чувство, будто я вернулась домой. Так жаль, что мне не удалось поближе узнать своего отца».
«Вот об этом сожалеть не стоит», — подумал Стив.
«А вы его знали?»
«Нет, он общался только с Саймоном Фицджеральдом».
Они проговорили больше часа, их отношения становились все более дружескими. Стив рассказал Джулии о том, что произошло до ее приезда, о прибытии женщины, назвавшейся Джулией Стэнфорд, о пустой могиле, об исчезновении Дмитрия Камински.
«Это невероятно», — ахнула Джулия. «И кто за всем этим стоит?»
«Я не знаю, но пытаюсь это выяснить», — ответил Стив. «Не волнуйтесь, здесь вам ничего не грозит. Вы в полной безопасности».
Она улыбнулась.
«Я это чувствую. Спасибо вам».
Он хотел что-то добавить, но передумал. Взглянул на часы.
«Пора одеваться и на работу. Дел не в проворот».
Он сразу же заглянул в кабинет Фицджеральда.
«Есть успехи?» — спросил тот.
Слон покачал головой.
«Все покрыто мраком. Чувствуется рука гения. Я пытаюсь разыскать Дмитрия Камински. С Корсики он улетел в Париж, а оттуда в Австралию. Я разговаривал с полицией Сиднея. Они изумились, узнав, что Камински у них. К ним поступил циркуляр из Интерпола, так что основания для розыска Камински у них есть. Я думаю, Гарри Стэнфорд сам подписал себе смертный приговор, когда позвонил сюда и сказал, что хочет изменить завещание. Кто-то решил его остановить. Единственный свидетель случившегося в ту ночь на яхте — Дмитрий Камински. Когда мы его найдем, многое прояснится». «Слушай, а не пора ли привлечь нашу полицию?» — спросил Фицджеральд.
Слоун вновь покачал головой.
«Пока у нас лишь косвенные улики, Саймон. Наверняка мы знаем только об одном преступлении. Кто-то вырыл тело Гарри Стэнфорда. И опять же, мы понятия не имеем, чьих это рук дело. А что ты выяснил насчет детектива, которого они наняли и который подтвердил подлинность отпечатков пальцев той женщины? Фрэнк Тиммонс? Я трижды звонил ему, просил связаться со мной. Если он не позвонит мне до 6 вечера, я полечу в Чикаго. Мне кажется, он замешан в этом по уши. Кому, по-твоему, отошла бы часть наследства, которую намеревалась получить эта самозванка? Я предполагаю, что тот, кто за этим стоит, заставил ее подписать бумаги, по которым часть наследства отходила бы ему. Разумеется, не напрямую, а через липовые компании или фонды. Я убежден, что мы ищем одного из членов семьи. Думаю, Кендалл мы можем вычеркнуть из списка подозреваемых. Он рассказал Фицджеральду о встрече с Кендалл. Если бы все это задумала она, то в такой момент идти в полицию с признанием ей не с руки. Она бы подождала, пока суд признает завещание, и она получит причитающуюся ей долю наследства. Я считаю, мы можем вычеркнуть и Марка. Он способен только на мелкий шантаж. На такой план ума у него не хватит. А остальные? Судья Стэнфорд. Я спросил о нем у своего приятеля из Чикагской коллегии адвокатов. Он говорит, что о судье Стэнфорде все самого высокого мнения. Кстати, его только что назначили главным судьей округа Кука. В его пользу говорит и еще один факт. Судья Стэнфорд сразу предположил, что первая Джулия — самозванка. Он же настаивал на проверке ДНК. Я сомневаюсь, что убийство отца и все прочее — его работа. Кто меня интересует, так это Вуди. Я уверен, что он принимает наркотики, а стоят они недешево. Я навел справки о его жене Пегги. Умом ее бог обделил. Ей такого не придумать, но ходят слухи, что ее брат имеет непосредственное отношение к распространению наркотиков. Тут надо покопаться. Вернувшись в свой кабинет, Стив вызвал секретаря. «Пожалуйста, найдите мне лейтенанта Кеннеди из бостонской полиции». Несколько минут спустя на его столе зажужжал аппарат внутренней связи.
«Лейтенант Кеннеди на первой линии».
Стив взял трубку.
«Лейтенант, спасибо, что позвонили. Я Стив Слоун из адвокатской конторы Ренквист, Ренквист и Фицджеральд. Мы пытаемся разыскать одного человека. Дело касается наследства Гарри Стэнфорда».
«Мистер Слоун, если есть такая возможность, я с удовольствием вам помогу».
«Вас не затруднит связаться с полицией Нью-Йорка и выяснить, нет ли у них досье на брата миссис Вудро Стэнфорд? Зовут его Хуп Малкович. Он работает в пекарне в Бронксе».
«Нет проблем. Как только что-нибудь узнаю, сразу же перезвоню».
«Спасибо».
После ланча Саймон Фицджеральд заглянул в кабинет к Стиву.
«Как идет расследование?»
«Я считаю, слишком уж медленно. Противник у нас сильный, умеет заметать следы».
«Джулия держится?»
Стив улыбнулся. «Она прелесть».
Что-то в его тоне заставило Фицджеральда присмотреться к своему помощнику.
«Она очень симпатичная женщина».
«Я знаю», — вздохнул Стив. «Знаю».
Час спустя позвонили из Австралии.
«Мистер Слоун?»
«Да».
«Старший инспектор Макферсон из Сиднея».
«Слушаю вас, старший инспектор».
«Мы нашли вашего человека».
Стив просиял.
«Чудесно. Я хочу, чтобы его немедленно отправили в Америку. Мы подготовим запрос».
«Думаю, спешить вам некуда. Дмитрий Каминский мертв».
У Стива упало сердце.
«Что?»
«Мы обнаружили тело. Ему отрубили пальцы, а потом пристрелили несколькими пулями».
«Эта группировка отличается особой жестокостью. Жертве отрубают пальцы, смотрят, как она истекает кровью, а какое-то время спустя пристреливают».
«Понятно. Благодарю вас, инспектор». Тупик. Стив сидел, уставившись в стену. Все ниточки обрывались, а он так рассчитывал на показания Дмитрия Камински. Его мысли прервало жужжание аппарата внутренней связи.
«Некий мистер Тиммонс на третьей линии».
Стив посмотрел на часы. Без 5:06. Взял трубку.
«Мистер Тиммонс?»
«Да. Извините, что не смог позвонить раньше. Уезжал на 2 дня из города. Чем я могу вам помочь?»
«Очень даже многим», — подумал Стив. «К примеру, рассказать, как подделал отпечатки пальцев».
«Я звоню насчет Джулии Стэнфорд. Недавно вы побывали в Бостоне, проверили ее отпечатки пальцев и...»
«Мистер Слоун».
«Да».
«Я никогда не бывал в Бостоне».
Стив глубоко вздохнул.
«Мистер Тиммонс, согласно регистрационной книге отеля Holiday Inn, вы...»
«Кто-то воспользовался моим именем».
Стив совсем пал духом. Опять тупик. Оборвалась последняя ниточка.
«И как, по-вашему, кто мог это сделать?»
«История довольно-таки странная, мистер Слоун. Еще одна женщина заявила, что я приезжал в Бостон, чтобы идентифицировать ее как Джулию Стэнфорд. Прежде я ее никогда не видел».
У Стива возродилась надежда. «Вы знаете, кто она?»
«Да, ее фамилия Познер. Марго Познер».
Стив схватил ручку. «Где мне ее найти?»
«В закрытой психиатрической больнице в Риде».
«Премного вам благодарен. Вы мне очень помогли».
«Держите меня в курсе. Я хочу знать, что делается от моего имени. Ведь кто-то выдает себя за меня. Мне это не нравится».
«Хорошо». Стив положил трубку. «Марго Познер». Когда Стив вернулся домой, Джулия встретила его улыбкой.
«Я приготовила обед. Ну, не совсем приготовила. Вы любите китайские блюда?»
Он тоже улыбнулся.
«Обожаю».
«Отлично. Концентратов у нас аж 8 коробок».
Когда Стив вошел в столовую, на столе стояли цветы и свечи.
«Есть новости?» — спросила Джулия.
«Вроде бы да», — осторожно ответил Стив. «Кажется, я нашел женщину, которая выдавала себя за вас. Утром лечу в Чикаго, чтобы поговорить с ней. Завтра, похоже, у нас будут ответы на все вопросы».
«Так это прекрасно!» — воскликнула Джулия. «Я рада, что мы так быстро покончим со всей этой неопределенностью».
«Я тоже», — кивнул Стив.
«Рад ли?» — подумал он. «Она войдет в семью Стэнфордов, и мне до нее уже не дотянуться». Обедали они 2 часа, а потом едва ли смогли бы вспомнить, что ели. Они говорили обо всем и ни о чем, как 2 давнишних друга. Обсуждали прошлое и настоящее, избегая, однако, заглядывать в будущее.
«Общего будущего для нас нет», — с горечью отметил Стив. Наконец он с неохотой подвел черту. «Пожалуй, нам пора в постель».
Она вскинула брови, и они оба рассмеялись.
«Ну, я имел в виду...»
«Я знаю, что вы имели в виду. Спокойной ночи, Стив».
«Спокойной ночи, Джулия».